Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. За семейным столом светлого радио «Радио Вера» вас приветствуют Алла Митрофанова,
Александр Ананьев.
И сегодня мы опять говорим о семье. И начать хочется с несколько неожиданного поворота. У меня есть знакомая. Ее зовут Светлана. Молодая, успешная, красивая женщина, которая абсолютно уверена, что ей не нужен муж. Нет, не то чтобы ей не нужен был мужчина. Мужчина ей, может быть, и нужен. Как человек, который ей помогает, как человек, который составляет ей компанию, как отец ее детей, в конце концов. Как ее спутник. Но муж ей не нужен. Говорит, зачем мне муж? Я сама могу обо всем позаботиться. Я сама могу со всем справиться. Мне он не надо. Внутренне я понимаю, что надо. Но почему? Вот на этот вопрос мы вместе с Аллой Митрофановой и хотим найти сегодня ответ.
Я бы даже, наверное, несколько шире сформулировала, зачем мужчине женщина? Это тоже хороший вопрос. И зеркальный, можно сказать. Иными словами, мы сегодня решили поговорить, а вот замысел Бога об отношениях мужчины и женщины, он какой? В книге «Бытия» описано, как Господь сотворил Адама, мужчину и женщину сотворил их, то есть как бы в одном человеке сразу два, потом выделяется женщина. Для чего это все было? Почему это было именно так? Об этом тоже сегодня хотим поговорить. И какие задачи перед этими двумя людьми, перед Адамом и его женой, стояли, какой смысл в эти отношения вложил Господь? Иными словами, цель отношений. В чем она?
Какой была первая семья? Зачем человеку женщина, а женщине человек? Не смотри на меня так, это цитата. И, наконец, для чего все это нужно? Об этом мы сегодня хотим поговорить с нашим дорогим другом, блестящим собеседником, человеком, знающим ответы на все наши многочисленные вопросы, с настоятелем храма Ризоположения в Леонове, протоиереем Андреем Рахновским. Добрый вечер, отец Андрей.
Добрый вечер.
Согласитесь со мной, пожалуйста, сейчас девушек, вот подобных Светлане, о которой я начал разговор, становится все больше. Как все больше становится мужчин, которые тоже, наверное, полагают, что штамп в паспорте, он не нужен. Я свободный человек, мне не нужен никто. Это кризис?
Ну, можно назвать как угодно. Я со своей же колокольни смотрю, поповской, скажем так, да?
И вот. Что там с поповской колокольней видать?
Ну так, конечно, в более широком смысле, с точки зрения верующего человека, все-таки мы, христиане, люди библейской культуры, да? И, конечно же, отчасти, вот с моей точки зрения, все это следствие как бы от отхода, следствие отхода от библейского образа мышления, от библейской культуры. Вот, а той, как бы, ну, скажем так, парадигмы, да, которая задается не в смысле, как бы, учением Библии, да, а вот, если угодно так вульгарно выражать, тем стилем жизни, да, который предполагает Священное Писание.
А причиной этому вы видите в минувших 70-ти годах, когда нам пытались врастить в головы идею о ячейке общества. А со временем, когда мы начали понимать, что это за общество, мы начали понимать, что ячейка-то, собственно, недорогого стоит, раз у нас такое общество.
Угу. Ну, вы знаете, тут трудно сказать, вот я не могу такие делать исторические обобщения, да, потому что, можно сказать, что и Библии-то мало внимания уделяли и в дореволюционной России, да, и скольких усилий стоило в 19 веке просто ввести чтение Библии в оборот и...
Несмотря это... на закон Божий в школах,
вот это неожиданно.
Приходские школы.
Да, неожиданно. Да, я, ну... видимо, идеализирую все, что было до 20 века.
Скольких усилий стоило, во-первых, объяснить, что это важно, и читать Библию на родном языке, как святитель Филарет, правда, это как бы николаевская эпоха, Николая I, да, но как святитель Филарет пишет там в своих письмах, я так вольно процитирую, да, был запрещен перевод Библии, допустим, на русский язык, а он именно делался с целью просвещения людей, как бы светом библейского откровения. Но считалось так, что вот начнут Библию читать сейчас, и ересей себе понадумывают. Хотя парадоксальным образом Вот, и корни русского сектантства отчасти в том, что сектанты как раз предлагали чтение Библии на понятном языке. Так вот, Миша уклонился в сторону. Вот, и Святой Филарет как раз в эпоху, когда были запрещены труды над переводом Священного Писания, он пишет, что да, пришли с обыском. Вот, перерыли все сундуки, искали ереси.
Это же святителю Филарету принадлежит, собственно, и тому институту перевода, который он создал, принадлежит тот самый, наверное, самый распространенный на данный момент перевод Священного Писания на русский язык, который мы сегодня имеем.
Да. Но просто я к тому, что как бы, представление,
то есть, в итоге получилось.
Да, представление о как бы, святости семьи, вот, о важности брака, да, оно, тем не менее, жило в русском обществе, но, может быть, не всегда под влиянием Священного Писания, но неких устоев национальных, да, православных, да, потому что преподавался закон Божий, и в конце концов, потому что венчание было фактически единственной формой законного заключения брака. Хотя, кажется, у Лескова есть целый очерк о русском второбрачии, о так называемых как бы сожительствах без венчания.
Мы, ну, вообще в русской классике много подобных примеров.
Он уже не как писатель выступает, а как такой свидетель как бы своего времени. И, в общем-то, рисует тоже не очень радужную картину русского общества XIX века.
Отец Андрей, сегодня у нас, наверное, ну, я не знаю, в процентном соотношении, но очень многих людей есть высшее образование, то есть некий навык работы и с текстами, и с первоисточниками, и с самостоятельным поиском смыслов. И многие сегодня как раз предпочитают сами до чего-то дойти, прежде чем прибегать к внешним авторитетам. И Священное Писание, переведенное на русский язык, сегодня тоже в открытом доступе. И вот открываешь его, пытаешься разобраться, а что же там сказано, и понеслась. Ничего не понятно. Мы сегодня поэтому и решили поговорить о первых главах книги «Бытия», где как раз Господь сотворяет человека, мужчину и женщину сотворил их, и что сказано там про наши отношения. Потому что у меня есть такое впечатление, может быть, оно субъективное, что это одна из ключевых тем, замысел Бога об отношениях мужчины и женщины, которую мы не до конца понимаем. Мы же по-разному, если задать человеку, зачем вам нужна семья, вот сколько людей спросишь, столько будет разных ответов. А что об этом говорит Священное Писание из того материала, который нам доступен, который там же немного об этом, по большому счету. Но у Священного Писания есть такое свойство, что каждая фраза настолько емкая, что ее можно расшифровывать и так далее. И вот в книге «Бытия» сказано: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они, уже они, над рыбами морскими и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле, и сотворил Бог человека по образу своему и образу Божию, сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Книга «Бытия», глава 1, стихи 26-27. Угу. «Мужчину и женщину сотворил их, при этом сотворил человека». Угу. А как это понять?
Ну, действительно, мы видим в первой и второй главах книги «Бытия» два рассказа.
О сотворении человека.
Да, первый общий о сотворении человека, да, и мужчины, и женщины вместе. А второй рассказ, скажем так, детали и подробности о том, как же была, как же появилась женщина. Вот это нужно сразу как бы отметить. То есть, второй рассказ, он удивительный именно тем, что там как бы порядок творения, он немножечко в обратную сторону идет.
Вот. В каком смысле?
Ну, потому что сначала говорится о сотворении человека, а потом всего остального. Ага. Вот, потому что ничего еще не было, потому что не было человека, некому было возделывать это. Ну, ладно, это уже одна из таких библейских загадок. Вот, мы в общем-то, о браке говорим, да? Ну, вот, поэтому я предлагаю, как вариант, рассматривать эти два рассказа как, скажем так, общую заявку, да, вот, некая, скажем, экспозиция, да, вот, сотворен человек, мужчина и женщина, и очень важно, мы должны будем к этому тезису вернуться, тут говорится по образу и подобию нашему.
Говорит
почему
Господь.
Нашему, да. Вот. А потом уже более подробно, как это было в деталях, там, про сон Адама, ну и так далее, и тому подобное, да. Вот. А какие здесь, на мой взгляд, кроются интересные моменты? Ну, во-первых, что на внешний, скажем так, слух, да, вы знаете, что по-еврейски, а этот текст был на еврейском языке написан, да, муж — это Иш, жена — Иша. Да, говорится, что она назовется жена, потому что от мужа своего произошла. Хотя, в общем-то, ученые и это лингвисты говорят, что это не однокоренные слова.
Иш и иша?
Да, да, да.
Интересно.
Вот. Но, тем не менее, как бы, ну, хотя бы такое, в общем, внешнее, оно тоже какое-то, наверное, в этом тексте имеет смысл, да?
Ну вот. Да, как будто бы падежное окончание просто.
Ну да, я тут не берусь, потому что я не специалист, но, угу. В общем-то, я советовался это, хотя очень интересный как бы случай, но так строго говоря, не однокоренные, но тем не менее, даже если не однокоренные слова, интересно, да, что иш, иша, да, жена от мужа, да. Вот, первый момент. Второй момент, который является этим ключом к разгадке вот нашего как бы вопроса, что в начале первой главы говорится, что сотворил боги, бара Элохим. Элохим — это множественное число от Элоа. Да? И там дальше сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Ну, иногда говорят, что это такой как бы плюралис маестатис, да, то есть это вроде как такое просто вот, ну, множественное число, да, ну, как вот...
Мы Николай II?
Да, типа такого, да. Вот. Но все-таки, например, вот церковное осмысление, христианское осмысление этих строк, оно другое, что это скрытое указание. Пусть даже это плюралис маестатис, но это скрытое указание на троичность лиц. Кому обращается Господь, да, когда советуется вот этот совет о сотворении человека? Ну, так почему я сказал, что это один из ключей вот к отгадке? Потому что сотворим человека по образу нашему, подобию нашему. А каков образ Божий? Что их оказывается несколько, да? Что они, троица... Три божественные личности, между которыми есть отношения. И при том, что Троица неразделима, личности,
тоже.
Они раздельны, и они друг к другу относятся. Что это за отношения, мы знаем. Бог есть любовь. Отец любит сына, сын любит отца, ну и так далее. Поэтому сотворение человека именно в двух ипостасях, мужчины и женщины, это не просто как бы факты, да, а это как раз и есть тот образ и подобие Божие. Потому что человек не может быть человеком, то есть образом подобие Божьим, если он не имеет второй личности, к которой он обращен и которую он любит.
В этом смысле семья — это малая церковь, как отношение между Христом и церковью, как между Богом и человеком.
Я даже, скажем так, более того скажу, как отношение между Отцом, Сыном и Духом Святым, как отношение между Христом и Отцом, как отношение между Христом и Церковью, да, так отношение между мужем и женой. Вот. Поэтому, как это, в общем-то, не звучит странно, да, но, скажем так, факт, да, семьи, бытования семьи вот в культуре человечества, да, это то, что человечество удерживает от своего изначального образа Божия. Вот. Поэтому, конечно, для христианина создание семьи — это, ну, не просто, скажем так, вот, ну, некий инициация, да, во взрослую жизнь, да, а это именно, вот, имеет глубокий библейский такой подтекст.
Семейный час на радио «Вера».
Мы продолжаем разговор с протоиереем Андреем Рахновским, настоятелем храма Резоположения в Леонове, в нашем семейном часе о том, какой была первая семья и зачем она была создана. Отец Андрей, сразу вопрос. А первый замысел был прекрасен — создать человека по образу и подобию. Чем была вызвана необходимость в таком случае создания женщины из ребра его? И что это вообще значит?
Это загадка. Вот,
очередная.
Тут я встаю на очень скользкий путь, потому что, скажем, несмотря на то, что мы торопимся дать ответы на вопросы происхождения человека, в том числе и, скажем так, православные богословы, да, вот, то здесь возникает ряд таких сложных мест. Во-первых, что, с одной стороны, библейское описание человека и как бы та идея, то богословие, которое вложено в Священное Писание, оно не имеет, с точки зрения идей, повторюсь, да, аналогов в ближайших культурах. Например, в предшествующие вот времени написания этих книг, допустим, кто там были, шумеры, да?
Вот. Ну, Веды, Упанишады есть,
да.
Разные...
Другой, да, да, извините, да, как бы с другой стороны, сотворение женщины из ребра Адама, и вернее, кого-то из ребра мужчины, это сюжет шумерских сказаний об Энке. Да, был такой один, как бы, бог Энки, а богиня, которому помогала вылечиться, Нинхусрак ее звали, и она именно помогает ему исцелиться, когда для каждого больного органа она творит богиню этого органа, и вот у Энки болит ребро, и она творит богиню ребра, и Энки исцеляется, и вот эта богиня ребра называется, ну, один из вариантов перевода, дающая жизнь, то есть та же, Ева. Как Ева, да. Ну, вот. То есть понятно, что здесь Моисей в данном случае использует язык образов и понятий, наверное...
Знакомый людям его времени.
Да, знакомый людям его времени. И здесь уже надо понять, а это именно метафорический язык, да, то есть способ говорить на современном языке, а какие уже за этим стоят реалии? Вот в чем вопрос, да?
Вот. А то возникает вопрос, как у Алексея Кортнева в этой известной песне, не знаю, слышали вы ее или нет. Что хорошего можно, вообще говоря, сотворить из ребра, пел Алексей. Это кость, и не более того. Более того, не самая лучшая кость.
Ну, вы знаете, все-таки...
Я деликатно промолчу.
Почему я считаю это важным, да? Насколько я имею представление о древней мифологии, да, вот, может, меня кто-то там... В общем, и за это как-то не согласится со мной, да? Но все-таки женщина... Она из другого теста, что мужчина, согласно древним мифам. Она более того, что
только,
она,
мне кажется, согласно
является,
мифам,
является это... каким-то альтернативным творением, иногда враждебным. А в библейском сказании она как бы из существа Адама, вот, из сути Адама, из сущности Адама. То есть она не нечто враждебное, которое человеку дается другими богами. Как это часто мы встречаем в других биологических системах.
Существо она злобное, него... но симпатичное.
Да, и он сам говорит, что это жена, плоть от плоти моей, кость от костей моих. А я вот смею утверждать сейчас вот так вот в таком вдохновении, да, что это революция в понимании связи между мужчиной и женщиной. И то, что они оба называются человек, да, и то, что она из его сути, а не из чего-то там сделана ему, дана, не знаю, в наказание, в награду, в утешение или еще во что-то, да. Вот. Мне кажется, что это очень важно.
Под революцией вы понимаете сейчас то новое представление
о связи.
Связи между мужчиной и женщиной, которое дает именно Тора, Пятикнижие Моисея, по сравнению с другими культурами. То есть подобная же революция была связана с десятью заповедями, да?
Да, святые отцы, которые толковали как бы это место, вот они вот в таком идейном смысле делают акцент именно на этом, что они одной природы. Как и Бог един по природе в трех лицах, я так продолжу эту логику, так и человек един по природе в двух лицах в данном случае.
Откуда же тогда сегодня, вот интересный момент, не знаю, успеем ли мы с этим разобраться в ходе нашего сегодняшнего разговора, но на данный момент просто забрасываю, да, этот вопрос. Откуда же тогда сегодня нередкое ощущение и представление даже, что женщина и мужчина действительно из разного теста, которое скорее свойственно тем до тарическим, альтернативным каким-то историям происхождения человека. Мужчина с Марса, женщина с Венеры, тоже расхожее сегодня выражение, да, и прочее. Да и в нашей бытовой жизни многое указывает на то, какие мы все-таки разные.
Вот, не просто не разные, мы не равные.
Не равные, это точно. Причем ничего плохого в этом нет.
Может быть, местами равноправные, но уж точно не равные.
Наверное, я понимаете, все, как бы неравенство мужчины и женщины все-таки это некая реалия падения нашего. А потому что все-таки, например, святые люди, да, которые, может быть, еще живя на земле, но находились в неком вообще другом состоянии, параллельном, да, вот, у них явно действуют какие-то другие законы. Потому что по всем законам Средневековья, но не мог Зосима, будучи мужчиной, монахом и священнослужителем, просить благословения у Марии египетской. Да? То есть мы понимаем, что где-то там уже не мужеский пол, не женский, да, а во всех Христос.
И Божья любовь. ко всем одинаковая. И ты ребенок Божий, и ты ребенок Божий. И действительно здесь в этом смысле как раз все равны в своем каком-то вот этом глубинном достоинстве. Но знаете, какой вопрос не дает мне покоя? Если Господь сотворил мужчину и женщину, сотворил их, и они пока единое целое, пока еще жена не выделена из Адама, а откуда возникла вот эта потребность все равно иметь спутницу жизни? Если у Адама полнота бытия...
Не просто спутницу, а помощника.
Помощника, да. Ну, помощника. Сотворим... Господь смотрит на Адама и говорит, нехорошо человеку быть одному, сотворим ему помощника. А, при том, что Адам, тут мы даже не представляем себе мир, в котором он живет. У него Господь Бог, с которым связь постоянная. Она не то, что там, ну, она не то, что без роуминга, она вообще вот непрерывная такая. Он в полноте, его не терзают страхи, сомнения, масса других вещей, которые сегодня знакомы нам.
А можно я задам вопрос? Вот меня только что осенило. Плохо человеку быть одному. Нехорошо человеку быть одному. Но отец Андрей, как одному? Бог же рядом. Ты в райском саду. О каком одному можно говорить в такой ситуации?
И внутри тебя уже два человека, мужчина и женщина.
Да, а вот подумайте, как хорошо любить этого прекрасного, любящего, милосердного Бога, который, я про райскую жизнь сейчас, да, который всем тебя наделил. Вот. А как полюбить того, кто равен тебе, а кто так же свободен, как ты, но не всегда может с тобой быть согласным, который не может тебя наделить всем тем, что наделяет тебя Бог. То есть это труд любви. А как же еще? Потому что я говорю, Бога любить вот в этом смысле, конечно...
Очень просто.
Просто. А вот ты попробуй полюби такого же, как ты, несовершенного.
А вот сразу вопрос от Светланы, с которой мы начали разговор. А зачем? Ну зачем? У меня Бог в сердце живет. Это... У меня все хорошо. Я совсем справляюсь. Я прекрасно возделываю свой сад. Я прекрасно руковожу всеми животными под моим началом. Зачем мне еще кто-то?
Это зависит от того, какую, скажем так, картину мира, да, мы с вами как бы исповедуем, да. То есть вне представления, я скажу так, вне библейских представлений о Боге действительно нету никакого основания как бы у семьи, да. Вот, но как бы Новый Завет особенно образом, да, вот, и Ветхий Завет, вот, именно в своей теме, семейной как бы теме, он показывает, что ты не можешь быть с Богом, не приблизившись к другим людям. Да, действительно, у нас есть, скажем так, люди-христиане, которые не создают семью, вот, допустим, скажем так, монашествующие, да, вот, но опять-таки это братство, которому ты себя предаешь как бы в послушании и в служении. То есть в любом случае кому-то ты должен отдать, с кем-то ты должен сблизиться так, чтобы служить ему. Иначе, я говорю, ты почему-то так устроена, ты не сможешь стать образом Божьим.
Почему это должен быть муж? Почему это не может быть какой-то другой человек? Неужели в мире так мало людей, которым нужно служить, которым нужно помочь, которых нужно в конце концов любить? Ведь любить-то мы должны каждого.
Нет, пожалуйста, человек может... Я говорю, что это может быть как бы любые люди, вот, и если человек... Человек же никто не заставляет... Мы же не говорим, что если ты не женился, если не вышел замуж, то ты и не христианин. Да? Mm-hmm. Апостол Павел даже говорит, хорошо оставаться так, как я. Да? Вот. А он как бы...
В отличие от апостола Петра не был женат.
Но речь идет о том, что все равно кому-то, какому-то... Не Богу, а какому-то человеку или людям ты должен служить. У тебя должно быть это служение.
Почему должен? Почему должен?
Вы знаете, мне кажется, что когда человек один и никому не служит, в нем происходит какая-то странная деформация, вот, которая даже, ну, мне кажется, становится предметом
шуток, он начинает шуток, много путешествовать.
Шуток, порицания даже среди абсолютно, ну, даже в светской культуре. Ну, скажите, пожалуйста, выражение «старая дева», вот кто воспринимает в положительном ключе?
Ну да, синий чулок тоже, пожалуй.
Понимаете, да? То есть, опять-таки, речь идет о деве Христа ради, да? Угу. Вот. А вот, скажем так, о том, кто не устроил свою жизнь.
Ну, это оценочное суждение, согласен, которое носит частный характер. При этом мужчина того же возраста, того же состояния и там, уровня будет называться завидный холостяк.
Я привел это просто как локальный пример, да? Вот. Поэтому мне кажется, что человек, скажем так, один и не служащий никому, ты со своим эгоизмом ничего не поделаешь. Он тебе будет расти и расти. Как трудно людям, которые долго живут одни, потом привыкать к семейной жизни.
Да, можно завести кошку. Или две. Прежде чем мы уйдем на короткую паузу, коротко резюмирую. Итак, женщина была нужна мужчине, чтобы мужчине стало сложнее, чтобы он через преодоление трудностей смог добиться тех результатов, которые
они
ждет
оба от него. Нужны были друг другу, чтобы научиться любви.
Чтобы усложнить жизнь друг другу.
Чтобы научиться любви. Если это усложнение, да, это усложнение.
Это усложнение.
Но без него не будет роста.
Вы знаете, мне кажется, здесь такой еще очень важный аспект. Вы уж меня простите, отец Андрей, если я вдруг внезапно со своими женскими мозгами залезу на богословскую территорию, но мы же...
Сейчас нас обвинят, что, видите, вы извиняетесь за то, что вы женскими мозгами лезете в богословие.
Смотрите, какая история. Мы не до конца представляем себе свой потенциал. Сегодня многие говорят, что на самом деле возможности человека гораздо шире, чем то, что мы используем, и прочее, и прочее. И мне кажется, что вот в этом сотворении женщины из одного человека, создании двоих, для того, чтобы тренировать как раз вот эту любовь, в этом акте творения тоже выражается некое намерение, что ли, Бога еще максимально полно и глубоко, еще глубже и полнее раскрыть вот эти самые человеческие возможности.
Да, и при том, знаете, раскрыть в союзе с тем, от кого ты, ну, при правильном подходе, никуда не денешься. Потому что если ты просто помогаешь, там, не знаю, больным детям или помогаешь там другим людям, вот тебе надоело, ну, не знаю, ты устал просто, да, вот тебя это измотало, ты ушел в свою квартиру, да, и как бы, ну, делаешь себе передых, да, вот. А как это сделать с семьей? То есть ты приходишь, и ты понимаешь, что ты никуда не уйдешь, а значит...
Поэтому Господь придумал тренажерный зал.
Да, наверное. Ну, раньше еще был гараж.
Да, да, да. Ровно через минуту мы вернемся за семейный стол на семейном часе на Радио Вера и поговорим о том, что означали имена и вообще значение того, что у Адама и Евы появились имена, как жила первая семья, и о том, в конце концов, откуда взялись жены у детей Адама и Евы. Обо всем этом мы продолжим разговор ровно через минуту.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
За семейным столом радио «Вера» Александр Ананьев, я Алла Митрофанова, и с удовольствием напоминаю, что в гостях у нас протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Риза Положения в Леонове, и говорим мы сегодня на одну из тех тем, которые вообще, наверное, можно было бы ставить во главу угла в цикле всех наших бесед, потому что мы пытаемся понять, а в чем был замысел Господа Бога об отношениях между мужчиной и женщиной, о семье. Когда говорят, что семья – это малая церковь, например, да, что имеется в виду. Мы в одном разговоре всего, конечно же, не охватим, но сегодня обращаемся к первым главам книги «Бытия» и разбираем, ну, насколько это возможно, построчно, что там сказано о замысле Бога об отношениях. Чего Господь-то от нас хочет, когда мы женимся, когда мы венчаемся, когда мы начинаем вместе проходить какой-то этот самый путь?
И на примере первой семьи найти ответ на вопрос, зачем человеку нужен помощник, зачем мужчине нужна женщина, зачем человеку создавать семью. Отец Андрей, и вот сразу какой вопрос. В какой-то момент у мужчины и женщины появились имена. Я правильно понимаю, что Адам дал имя Еве?
После того, как уже после грехопадения же это произошло.
А вот вы понимаете, в чем дело? Мы не можем...
Это же очень важный момент.
Да, мы не можем этого понять, потому что действительно вроде как вот это имя Ева появляется уже в той части повествования, да, которой, ну, скажем так, уже после вот совершившегося грехопадения, да. Ну вот, с чем я связываю такую сложность? Вот вопрос, вот, может, вам вопросом на вопрос. Вот, а как звали первых людей? Как звали первых людей?
Адам и Ева.
Только лишь в том случае, если еврейский язык — это про язык всего человечества.
Вот да.
Мы не знаем, как их звали.
А, ну да.
Неизвестно. Да, Ева, дающая жизнь, да, или жизнь. Да.
Адам как человек.
Адам — это земля или глина, именно земля как вот это субстрат, потому что есть эрец — это земля как вот территория, mm-hmm. да, ну вот, а это Адама, именно земля, как бы почва, все. Но это же еврейский язык, то есть на самом деле мы не знаем, как звучали имена первых людей. Вот. Это отчасти снимает, вот, оставляет вопрос, а почему вот тут она фигурирует именно с этого момента, да, как Ева. Вот. Тем более, что все-таки дарование имени, оно, ну, как мы видим в Библии, оно, это не просто такая вот как кличка, да, не ярлык, да, а что-то выражающее суть. Человека, да, вот.
Суть отношений.
Суть отношений, да, вот Адам как бы из праха земного, вот он Адам, да, Ева родила Адаму, да, вот она, значит, дающая жизнь, да.
До того, вот. Как Адам дал имя Еве, он же там, что называется, потренировался очень хорошо, он дает имена животным, которых ему приводит Господь. И если в иудейской традиции действительно дать имя, наречь именем, это все равно, что прозреть сущность, то Адам, он, у него уже диапазон-то мощнейший.
И
вот
не просто
навыков.
Прозреть сущность, но и возглавить.
И возглавить. Потому что классификация, которую создает Адам, она посильнее таблицы Менделеева вообще.
Ну, то имя. Мы же не знаем, какими именами он животное назвал.
Не знаю.
Вот, да, но я думаю, что здесь речь идет не просто об именах, а это просто символ того, что это как бы некое практическое, да, проявление того, что Господь сказал ему, будете владычествовать над зверями земными. Да? Вот. И вот чтобы показать, что это повеление, это не просто такое пустое обещание, вот он дает имя как бы каждому, как, например, там, отец нарекает имя да, своим детям. Поэтому я бы не очень тут вот углублялся в такие рассуждения, что он там прозрел, хотя, может быть, да.
Хорошо.
Так, да.
В таком случае, если Адам дает имя Еве, это значит, что он над ней владычествует?
Это важный вопрос.
А на самом деле тут в самом как бы Писании говорится, особенно после, когда грехопадение произошло, вот, то Господь как раз говорит о зависимости Евы от Адама. К мужу твоему влечение твое, что он будет властвовать над тобой. Угу. Да? Вот, так что да.
А посею вражду между вами относится к Адаму и Еве или к Еве и змею?
Нет, к Еве и змею, конечно, угу. да.
Вот это тоже важный момент, то, что, ну, там как-то разные бывают понимания.
А я сижу и переживаю, знаешь, о чем, Алла Сергеевна? О том, как переживала выхухоль, когда ее так назвали. Еве-то гораздо больше повезло.
А жираф или носорог, или бегемот?
У них нормально все с именами, а вот выхухоль, она красивая. Отец Андрей, какими были отношения между Адамом и Евой? Об этом что-то мы знаем?
Вот мы с вами подходим, наверное, к этому вопросу с точки зрения как бы европейской литературы, да?
Ну, потому что, ну, а с какой другой-то
да,
нам подходить?
Те книги, которые мы привыкли читать, ну, как правило, считается хорошо, когда нам автор, вот он вот раскрывает, да, он дает полноту как бы, картины, да, информации, да. Вот, когда мы сталкиваемся с библейским текстом, мы понимаем, что он, как сказать, слово умное такое,
прикровенный,
не эксплицитен, а имплицитен, да, то есть ага. там какая-то информация постоянно содержится между строк, и она отсутствует, мы вынуждены додумывать, объяснять и так далее. И, конечно же, об отношениях Адама и Евы, именно в человеческом смысле, да, об их чувствах друг к другу, ничего не говорится. Вообще в Библии редко об этом упоминается, да, ну, там, может быть, там, Иаков, там, любил, там, Рахиль больше, чем Лию, да, ну, в общем-то, таких вот внутренних переживаний, как мы привыкли, нам бы хотелось, да, вот услышать, все-таки Библия не описывает, ну, может быть, не та культура, как бы, не тот язык, да, вот. Но...
Отношениям уделяется мало внимания.
Да, это действительно так, да, но поэтому здесь вот трудно что-то сказать.
Адам возделывал сад, возделывал деревья, ухаживал за тем садом. А чем занималась Ева?
Ну, помогал ему, наверное, раз помощница.
Просто интересно, вот если у человека первого в этой первой семье была профессия, но он утром уходил на работу, он позавтракает и уходит на работу. То есть мне очень важно понять вообще механику вот этой первой семьи. Он пошел возделывать сад. Чем же занималась Ева? Детей как бы нет, что делать?
А вы знаете что? А тут интересно, а в каком смысле он возделывал сад? То есть, коль уж так все было благостно и хорошо, и Господь все, всему дал жизнь, да? О чем это? Что за возделывание сада? Вот. Все-таки чаще всего под этим подразумевают именно как раз возделывание сада — это какая-то внутренняя духовная жизнь. Угу. Вот. Возделывание сада внутреннего.
Опять же, мы здесь применяем ту оптику, которая знакома нам. Мы же не понимаем, какими были эти два первых человека до самого грехопадения, как изменилась природа.
Потом нужно, опять-таки, понимать, что культура, в которой язык той культуры, для которой это создавал как бы Моисей, это аграрная культура. Что еще мог делать как бы Адам, да, вот, в раю, как не возделывать сад? Вот, в самом таком универсальном значении, да, это... Вот он, что он там что-то делал, да, то есть вот поймите, что как бы в данном случае это не просто конкретный вид его занятий, да, вот, а это значит, что он жил. В общем-то, одно из значений — возделывать сад, в переводе на язык той культуры, Адам жил и имел все, потому что не возделывать сад, да, ну, скажем, это либо быть в плену, либо находиться в рабстве, да, либо быть кочевником, да, вот, что, в общем-то, было чуждо, опять-таки, израильтянам, которые были, тем не менее, оседлым народом все-таки.
Вот ты, Алла, сейчас уточнила, мы же не знаем, какие они были. По мне, так мы знаем, они были абсолютные. До грехопадения они были абсолютные, идеальные, совершенные. Ибо созданы были по образу и подобию.
Как-то на практике нам сложно
представить. Нельзя сказать, что они были совершенны. Какое же тут совершенство, коль они вот этого искушения не выдерживают и поступают, в принципе, неправильно. И я так думаю, что Бог не мог их наделить совершенством. Потому что совершенство — это то, что достигается через...
сознательную
работу. Я бы так схоластически, да, так это назвал. Они были чисты и невинны, но несовершенны.
Вот как раз это предваряет следующий вопрос, который мне хотелось бы затронуть. Если у Адама и жены, впоследствии, да, известной как Ева, были настолько гармоничные отношения и друг с другом, и с Господом Богом, то как вообще туда мог вклиниться соблазн? Вот этот, ну, праздник непослушания, простите, каким образом он появился, как можно было променять вот это все на плод с древа познания добра и зла? Что там в сознании у первой женщины могло, ну, не знаю, переклиниться, что ли? Как вот это? В чем эта ошибка фундаментальная? Потому что у меня ощущение, что мы периодически сейчас, мы, женщины 21 века, на те же грабли наступаем.
Ну, тут, понимаете, оно тоже праздник непослушания, он странный такой. То есть, с одной стороны, да, Ева вроде как нарушает заповедь Божию. Но, с другой стороны, она в разговоре со змеем изначально демонстрирует не просто послушание воли Божией, а, скажем так, более строгую интерпретацию предлагает того закона, который установил Бог. То есть, Бог сказал: «Не ешьте». Вот. Она говорит... Бог сказал: не ешьте и не прикасайтесь. То есть какое-то здесь вот определенное напряжение как бы чувствуется, да?
Вот. А то уже, кстати, черта чисто женская – накручивать.
Ну, наверное, да. То есть почему там не сказано, просто не ешьте, да, спокойно как бы, да? Не ешьте и даже не прикасайтесь. Вот так она интерпретирует, да? А с другой стороны, потом она это...
накрутить и драматизировать.
Нарушает. Возможно, потому что здесь дьявол предлагает... некий такой альтернативный путь. Вот смотрите, возделывай рай, да, живи вот с этой мыслью, что то, что Бог тебе сказал, это правильно, и это как бы твой путь, ну, не знаю, там, любви к нему, доверие к нему, то есть ты это выполняешь, потому что ты ему доверяешь, как родному, не из-за страха, да, ну вот. А как бы дьявол предлагает что? Вот смотрите, оказывается, может быть просто. Не надо ничего возделывать, неважно, в физическом или в духовном смысле, там, друг другу там терпеть. Там,
то есть таблетку счастья.
И еще что-то. Да, совершенно верно. А как сказал, есть какой-то короткий путь. Вот, более того, что ведь какой-то тут, понимаете, вот такой яд, клевитон впрыскивается, да, что типа вы такие дурачки, Вы-то Богу верите, а он умнее вас, и он вас, дураков, вводит, скажем так, как бы за нос и скрывает от вас что-то важное, вот, а вы ему верите. Вот трудно, понимаете, от клеветы всегда трудно как бы отмыться, потому что всегда, может, действительно, дыма-то без огня не бывает. Вот это, не знаю, мне кажется, в этом смысле это удивительный рассказ, почему Ева поверила вот этой клевете. Вот, почему вдруг подумала, да, может быть, действительно, Бог не так прост, как себя с нами ведет. Вот, понимаете, вот общий как бы подтекст, но какой-то такой.
Но вот это самое желание таблетки счастья, которую примешь, и сразу не надо будет ни над чем работать, а все максимально быстро исправится и наладится в жизни. Это нам до сих пор свойственно в тех или иных проявлениях, и в том числе и в семейной жизни, в отношениях между мужем и
батюшка,
женой.
Батюшка, дайте мне такой совет, что у меня в семье все хорошо стало
вот, да,
сразу.
Сразу.
Да. А у меня вот какой вопрос. Из вот этой истории мне, как мужчине, немножко непонятно поведение Адама. Мужчина, который несет ответственность за женщину, которая ему подчиняется. И вместо того, чтобы в критической, кризисной, конфликтной ситуации встать на ее защиту, сказать: «Я несу за это ответственность», да, произошло нарушение закона, да, там, но всю полноту наказания я понесу сам.
Не тогда бы история ее, вообще да. другая была, мне
история
кажется.
История была бы совсем другая. Почему Адам попытался, грубо говоря, сдать Еву?
А ведь, видите, мне кажется, что это следствие греха, который прежде всего покушается на любовь. То есть грех убивает любовь. И вот, понимаете, они, как бы потеряв понимание, а как же можно любить Бога, вдруг он нас обманывает, да? А это же, вот такие мысли, они склонны как бы развиваться. А вдруг-то и Ева, она, в общем-то, меня... Понимаете, то есть какой-то вот уже один раз усомнившись...
Богу.
Один ага. раз усомнившись в одном, ну, в кавычках, не в человеке же, а в Боге, угу. да? Они понимают, что кто знает, если уж Бог нас обманул, а что же ждать нам друг от друга? Ну, я так, понятно, фантазирую, это все такая, может быть, сейчас такая, как сказать, лирика, да? Но... Так вот.
Но это психологически очень достоверно. Вот правда, недоверие Господу Богу влечет за собой недоверие к жизни, к людям, к окружающим, и в том числе к самым близким. Жены к мужу, а мужа к жене. Это вот, ну, я не знаю...
Бродского можно процитировать?
Нужно.
Может, одно слово только ошибусь. Тот, кто плюет на Бога, плюет сначала на человека. Вот, правда, тут обратная связь, но
да.
вот как-то...
Но что-то... это взаимосвязано же все. Угу. Вот я причем даже не могу объяснить, почему. Я интуитивно это только как-то понимаю, что в этом есть совершенно точно связь. А вместе с тем...
Изгнанные за вот это грехопадение из райского сада Адам и Ева были не наказаны, наверное, слово «наказаны» неправильно будет употребить. Потому что Господь не наказывает. Но Еве досталось определенно больше. И бремя ее стало гораздо тяжелее. В то время как бремя Адама, ну, оно как бы не сильно-то уж... Хотя неправильно это говорить, но Еве досталось определенно больше. Мне вот как мужчине со стороны, я понимаю, что женщина страдает в этой жизни гораздо больше, чаще и больнее.
Угу. Так, ну что здесь можно сказать? Я все-таки думаю, что каждый человек, который читает вообще Библию, особенно Ветхий Завет, да, вот мне кажется, нужно прям на каждую такую закладку иметь для Библии, да, вот, где мы отмечаем, какую мы на какой страничке закончили, а на этой закладке должно быть крупными буквами написано одно слово — антропоморфизм.
Вы только переведите, пожалуйста, на русский. Это наше,
хорошо,
опять же, человеческие очки.
Человекообразие,
ага.
да? То есть библейский язык — это язык человеческих подобий. То есть когда те или иные действия Бога передаются через те или иные образы, символы действия человека. Но это язык повествования. Это не догматическое богословие.
То есть это адаптация,
Это адаптация, да, это способ донесения определенных мыслей. Вот. Когда святые отцы пытались все-таки здесь разобраться, да, они однозначно все в один голос говорили, что, конечно же, Бог — это константа, это постоянство любви, постоянство всего. Поэтому все те изменения, которые происходят в человеке, которые воспринимаются как наказание, это не действие Божие, это действие человека, который, уходя от Бога, как от источника любви и жизни, не может не повреждаться и не страдать. Поэтому, если угодно, да, то что произошло? Адам и Ева, они, живя как бы Богом, они питались вот жизнью от Него. И вот это представляете, то есть вы как бы подключены к одной электростанции, неиссякаемой, мощной, там, с вечным там, двигателем, да? Вот. И вот этот плод, да? Он вызвал приятные как бы вожделения, ощущения, да, влечение к себе, да, и как бы удовольствие, которое получили они как бы от этого плода, это удовольствие не духовное, а чувственное, да, и вот как бы сконцентрировавшись на этом чувственном удовольствии, они это удовольствие получили, но жизни это дать не может, удовольствие дает, а жизнь не дает, но уже переход в другую, на совсем другой этаж произошел. Да, еще не окончательный. То есть они как бы с духовного этажа переместились. Как, это страшно звучит, потому что мы вроде все в этом живем, да?
То есть вместо постоянного источника бесперебойного питания мы остались с батарейками, которые не вечны.
Да, да, такой, может быть, образ технократический.
Но очень,
да?
Понятный.
Да, как бы, но очень понятный. И природа человека, его физическая природа, не могла не измениться. У мужчин одним образом, у женщин другим. Поэтому, если угодно, не то, что мы какие-то некрасивые места замазываем здесь, а Бог как бы констатирует этот факт, что с ними произошло. Да, что они поняли, что наги. Еще тут вопрос кожаных рис, который сделал Господь, потому что в святоческой традиции это как бы объясняется как именно грубость плоти. Вот то самое вот, ну, вот наша, скажем так, смертность, да, и так далее, вот, которую мы получили.
Дряхление, да. И круги под глазами.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на радио «Вера». Мы продолжаем разговор с настоятелем храма Рецеположения в Леонове, протоиереем Андреем Рахновским. Говорим сегодня о первой семье, какая она была, какие у них были отношения. И через обсуждение этой темы пытаемся найти ответ на вопрос, а зачем нам нужно создавать семью? Зачем мужчине женщина, а женщине мужчина? Однако, прежде чем мы перейдем к главному, очень хочется частное спросить. Вот Алла тут уточняет вопрос из зала. А я не могу не прочитать, потому что мне правда интересно. Один из самых часто задаваемых вопросов. Отец Андрей, так откуда же взялись жены у детей Адама и Евы? У них же мальчики были.
Ну, опять чуть проматываем назад, да, и говоря про особый язык Библии, да, это дети Адама и Евы.
Жены.
То есть жены, дети, это браки между родными братьями и сестрами. Просто вообще-то надо понимать, что не о всех детях Адама и Евы говорится, а только о тех, с которыми связаны какие-то ключевые истории. Uh-huh. Точно так же, как не все ветхозаветные патриархи перечислены, а только как бы те, которые, скажем так, имели какое-то, ну, скажем, ключевое как бы значение, да? Ну вот, поэтому, да, это браки между родными братьями и сестрами.
Так то это есть, же кровосмесительство.
Нет, в то время это, во-первых, была единственная возможность как бы, размножения. Вот, а Адам и Ева, что не кровосмешение? Ну, понимаете,
ну да?
Да,
из одной плоти.
Как бы, да. Вот, поэтому этот такой момент. Потом все-таки в христианской истории как бы запрет на браки между близкими родственниками, конечно же, с одной стороны, имел такой, ну, скажем так, очень тонкий момент. Вы понимали, да, что это, в принципе, неправильно, да, в силу отчасти медицинских причин, да, но и плюс ко всему вы понимаете, что раз, коль мужчина — это глава, древней средневековой семьи, вот, то нельзя было не ограничивать вот эту, скажем так, степень родства между брачующимися, потому что иначе бы семьи превратились бы, извините, в такие вот очаги семейного, скажем так, насилия и так далее, учитывая бесправие женщины вообще в древнем мире. Поэтому это очень такое социальное, с биологической и социальной точки зрения очень было правильное решение.
Знаете, отец Андрей, я вот пытаюсь, когда примерить на себя всю ту историю, которая, понятно, что это бесполезное занятие, но тем не менее, которая драма вот этого грехопадения, то, что случилось с Адамом и Евой, я обнаруживаю в своей жизни, да и вокруг тоже, много примеров того, как мы постоянно наступаем на те же самые грабли, как Ева, выбирая вот этот плод с древа познания добра и зла вместо плода жизни, ошибается в своем выборе. Потом еще и мужа провоцирует, да, как часто женщина втягивает сегодня мужчину в какие-то очень сомнительные авантюры, там, мероприятия, или под влиянием женщины у мужчины, там, не знаю, там, рушится карьера или что-то еще. Ну, то есть мы, женщины, способны мужчине что-то втереть. Простите за выражение.
Как говорят герои американских фильмов, objection. Я возражаю, потому что я возражаю. Все, что дурное происходит с мужчиной, зависит целиком и полностью от мужчины. Продолжайте.
Так вот, это как раз слова мужчины, который берет на себя ответственность за всю свою жизнь, еще и за свою жену и так далее.
Ты объясни, что ты имеешь в виду. Почему ты считаешь, что именно женщина повинна во всех бедах мужчины?
Я не считаю, что она повинна. Я говорю о некой матрице, которая есть в нашем сознании. Точно так же и подобно Адаму, мужчины сегодня нередко, ну, становятся в позицию стрелочника, перекладывая ответственность за свои, за то, что у них в жизни не свершилось, на государство, на соседей, на то, что начальник виноват или кто-то там еще. Вот нам это свойственно. И когда я пытаюсь понять, а есть ли вообще выход из этого порочного круга, я думаю, ведь если мы сотворены по образу Божию и подобию Божию, то вот с этим царским достоинством, которое в нас, вопреки всем этим грехопадениям, все равно осталось и сохранилось, ведь мы, наверное, должны и это тоже в себе признать. И зауважать в себе эти образы подобия. Или нет? Может быть, в этом есть вот как раз выход из того самого порочного круга?
Ну, проблема в том, что не формулируется вот так вот. Человек не формулирует себе так цель в жизни. Вернуться к моему вот прежнему образу и подобию Божьему.
А почему не формулируют? А к чему мы тогда призваны?
Нет, ну я, в общем-то, в данном случае фиксирую такое, скажем так, печальное явление, да. Вот. Ну хорошо, а даже как бы вот если мы будем говорить о христианах, да, вот неужели мы, многие христиане именно вот этим живут, того, что я должен вернуться к некому изначальному состоянию, к заводским настройкам, да?
Да, да, простите, может, я, конечно, дурочка совсем, но я, а какой может быть другой, вот, предельный смысл человеческой жизни?
Ну, более того, что все-таки считается, что вот райское состояние человека, то, которое будет, оно будет выше райского.
Ага.
Вот. И именно по той причине, что произошло ключевое изменение вот в человеке. Бог стал человеком. Вот то преимущество, которого не имели Адам и Ева. Вот. А не воплотился тогда Христос. Бог не соделал еще человеческую природу своей собственной природой. Именно это открыло вот те горизонты, да, которые мы можем достичь. Я еще один момент могу такой привести, очень важный. Все-таки одна из целей сотворения человека — это было воплощение. То есть вот удивительно. Бог создает Адама и Еву, чтобы они плодились, размножались, и чтобы в их потомстве родился человек, который помог бы Богу воплотиться. И тогда бы Бог и человек стали единым целым.
То есть это сотворчество такое?
Да, то есть, понимаете, вот как бы...
Потрясающе.
Немножечко как бы получается немножко в обратную движение, mm-hmm. как бы, в обратную сторону движения. Да?
То есть это такой вариант событий даже без грехопадения,
да,
был
то есть
бы
Христос,
возможен.
Не Христос воплотился, чтобы как бы вот людей избавить от греха, да, а Господь создал людей, чтобы воплотиться. Да, возникает
потрясающе.
Эта реальность как бы падения, и с этого момента, конечно, Богу нужно не только... приходится не только, как он хотел, в плюс вывести, а из минуса сначала, да?
Uh-huh.
Вот. Но, тем не менее, это и мы понимаем-то, почему, вот в чем это великое значение семьи, да? Чтобы, потому что если бы Адам, если бы они не могли рожать детей и начинать рожать детей, Бог не смог бы стать частью человечества.
А заповедь «плодитесь, размножайтесь и населяйте землю», она же дана еще до грехопадения.
До грехопадения, да.
Да. Это тоже такой важный момент.
У меня предложение вернуться к тому, с чего мы начали, к той самой девушке, которая, ну, пускай зовут Светлана, и которая считает, что ей, в общем, муж не нужен. И, общаясь с ней, я так и не смог ей объяснить, почему на самом деле нужен. Если вот формально подойти к этому вопросу, заповедь «плодитесь, размножайтесь», как бы выполняется, выполняется. А то, что она делает все правильно, она делает все правильно. Зачем ей нужен именно муж, семья, отношения? Вот этот ответ очень хочется получить, а я его постараюсь запомнить, записать и буду давать потом при случае.
Мне кажется, что человек, человеку не с этого надо начинать. Ну, понимаете, это вот, да, это очень, мы, конечно, так вот осуждаем, как это очень важно в таком моменте, да, вот. Но это вот как вот человеку неверующему говорит, надо поститься, надо молиться, да. То есть это то, что логично вытекает из твоего христианского мировоззрения, если mm-hmm. оно продумано до конца. И ты даешь себе отчет, угу. то, что ты как бы. То есть ты не сможешь не задумываться над хотя бы над вашим этот вопрос. Допустим, ваша подруга, там, знакомая Светлана, да, угу. как бы стала христианкой. При этом она продолжает считать, что как бы семья не нужна, да. И, возможно, даже она и не создаст. Но желание иметь целостное христианское мировоззрение, по крайней мере, заставит ее этот вопрос изучить.
Угу. А
мы не
желания,
знаем, с каким еще выводом, да? То есть вот остаться к этому просто без участия, считать для себя это решенным вопросом, не получится. Вот. Вот так вот. Но явно это не то, с чего как бы нужно начинать. Это благое последствие, но это никак не может быть началом.
Можно я, отец Андрей, опять, наверное, не на свою территорию зайду, но рискну предположить, что именно в отношениях между мужем и женой в наибольшей степени качается та самая сердечная мышца, состояние которой позволяет нам, ну, чем больше, чем в лучшем она тонусе, тем больше мы...
Уж так иногда качается.
Да, да, иногда перекачивается, иногда взрывается, иногда там всякое происходит, но, в принципе, вот эти отношения любви, они же для того, чтобы наши какие-то органы способности восприятия Господа Бога в нашей жизни, чтобы они все время расширялись. Чтобы этих способностей становилось все больше, чтобы мы, ну, есть же задача расти друг за другом навстречу Богу или нет?
Да, а вот давайте так вот на это посмотрим. Я немножко с возвышенного в такую более такую низкую плоскость, да. Вот, например, человек, с которым вам нужно общаться, работать, и представьте себе, что это единственный ребенок у родителей из неполной семьи, потому что мама родила его для себя, вот, и к тому же он еще и не хочет создавать семью. Вот чисто на человеческом уровне, то есть да. насколько общение с ним будет, не знаю, там, приятным, насколько, как бы, процент того, что он вас может там понять, насколько все понятно, что человек сложнее, то есть на самом деле, как человека не портить, да, не надо думать, что вот от этого все зависит, что можно вообще окончательно использовать. Вопреки всему, в человеке остается добро. Это нельзя сбрать со счетов.
Так это тот самый образ
подобия. Но
все-таки,
если говорить о больших числах, да, о неких общих тенденциях, вы понимаете, что одно дело говорить с таким человеком, другое дело говорить с человеком, допустим, из полной семьи, у которого есть семья, у которого есть дети. Вот. И это даже чисто уровень душевных таких человеческих отношений может быть разный. При всех оговорках и исключениях.
Об остальных оговорках и исключениях, а также на остальные темы, и понятно, что 60 минут мало для того, чтобы это обсудить, мы уже поговорим в следующий раз. Мы благодарим настоятеля храма Резоположения в Леонове протоиерея Андрея Рахновского за мудрость, время и удовольствие общения. Спасибо большое, отец Андрей.
Спасибо вам за очень приятный вопрос, который мне помогает. Лучше понять самого себя.
Ой,
и свою
это
веру.
Это взаимно, вы знаете.
В студии была Алла Митрофанова.
Александра Ананьев.
До новых встреч. Любите друг друга.
Семейный час на радио «Вера».